«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Я Алексей Нарышкин. В этом эфире мы рассказываем о профессиях. Вы сами рассказываете о профессиях. Участие в эфире анонимное, чтобы избежать проблем с работодателями, начальниками, коллегами и близкими. Сегодня о специальности пластического хирурга рассказывает Илья. Я вас приветствую.
Добрый день. Меня зовут Илья. Пластической хирургии я уже 8 лет.
А вам лет сколько?
34.
Когда вы для себя приняли решение, что будете пластическим хирургом?
Когда работал в экстренной больнице, мне доставляло больше интерес помогать людям с травмами лица.
Но то есть вы были простым хирургом?
Я был вначале простым санитаром, простым медбратом, а потом простым хирургом. Работал в приемном отделении экстренной больницы. Потом пришла пора выбирать. Я выбрал все-таки реконструктивную хирургию, которая является частью пластической. Так постепенно я перешел в пластическую хирургию, занимаясь в том числе эстетической хирургией и реконструктивной хирургией.
То есть вы можете, грубо говоря, какую-то часть тела, я не знаю, пришить, удлинить нос, укоротить уши.
Да.
Вы можете все.
Да, я могу сделать все. То есть это все тело.
Скромно замечает Илья.
И любой возраст. Причем от новорожденных до глубокой старости.
А новорожденным делают пластические операции?
Делают, конечно.
А что там можно делать?
Например, врожденные расщелины лица, синдактилия, сросшиеся пальцы. Угу. Очень много наследственных заболеваний, связанных с деформацией лица и тела. Иногда до сих пор встречаешь людей, взрослых, которые имеют ту или иную врожденную аномалию, не коррегированную вовремя в детском возрасте. Ну, это, конечно, немного расстраивает, потому что человек жил долгое время с проблемой, которую можно устранить.
Вы очень интересно сказали, что есть пациенты, у которых проблема. А вы считаете искренне, что это проблема? Или все-таки сами для себя или в разговорах с коллегами допускаете, что если у человека очень-очень большой нос, то это уродство?
Нет. Одно дело, человеку не нравится своя внешность. Другое дело, когда человек боится показаться на улицу с тем или иным дефектом. Как сказал один из моих учителей, чем отличается эстетическая хирургия от реконструктивной? Эстетическая хирургия, когда человек прооперировался, он говорит спасибо доктору за то, что на него все смотрят и обращают внимание. А реконструктивная хирургия, он говорит доктору спасибо за то, что на него теперь никто не обращает внимания. Такие тонкости, но бывают, например, рождаются дети без уха, без носа, очень много различных.
И вы, получается, делаете рот? Я не знаю, пришивать какой-то муляж уха или как?
Нет,
как
ухо это можно полностью воссоздать. Есть несколько методик, одна из которых это разделение здорового уха на две части и изготовление двух небольших, но ушек аккуратненьких, да. Либо из ребра делаем ухо. Имплантируем ребро под кожу височной области, постепенно выращиваем ухо. Конечно, есть силиконовые протезы, но все-таки это протез, а мы можем создать пациенту ухо.
Я не знаю, какие у наших слушателей ассоциации с профессией пластического хирурга, но мне кажется, что большинство, когда слышит про эту профессию, сразу вас представляют как человек, который делает грудь. Операции по коррекции груди, увеличение, подтягивание, они какую долю занимают в вашей работе?
Ну, я начну с того, что хирурги для себя выбирают определенную область. Есть замечательные хирурги, которые, в принципе, могут сделать все, но занимаются людьми, которые теряют массу тела, то есть это комбинация бариатрической хирургии, уменьшение желудка и уменьшение размеров тела. Это бодилифты. Другие люди занимаются чисто реконструктивной хирургией, микрохирургической пересадкой сложных тканей, восстановление челюсти, восстановление груди после онкологических заболеваний. Есть люди, которые избирают более легкий путь, делание груди. На самом деле эта операция, она относительно легкая. Когда этих операций много, вот лично для меня, это становится рутиной, и работа перестает давать удовольствие, перестает тебя стимулировать. Потому что когда ты прооперируешь за год 100 грудей, ну, поверьте, это уже неинтересно.
Сколько пар грудей вы сделали?
Я думаю, что больше 400, считаю по паспортам от имплантов, которые копии я оставляю.
Кошмар.
Это увеличение, а есть еще и подтяжки и уменьшение молочных желез.
Это без...
Без имплантов, да. В отношении уменьшения молочных желез здесь немножко иная сторона. Тут женщины хотят прежде всего комфорта, потому что бывает, что железы достигают колоссальных размеров и весят порядка 5-6 килограмм.
Тяжело носить. Видеть это, да.
Мы в своей профессиональной среде любим сложные случаи. Просто когда видим какой-то сложный случай, когда кому-то нужно помочь, мы бросаем все и едем, помогаем. Я выезжал так в несколько регионов, но это в то же время говорит о нашей отсталости в этом плане. Просто хирурги не все готовы делать эти операции. Почему? Во-первых, эти операции очень сложные. Во-вторых, они не маржинальны, если говорить как о бизнесе, так как пластическая хирургия все-таки сконцентрирована у нас в большей степени в частных руках. И в-третьих, мне, например, сложно оценить рубцовый дефект лица у ребенка, сколько он будет стоить. Я оперирую бесплатно таких детей. Назвать цену за эту операцию мне просто...
Язык не поворачивается, наверное.
Да, это ребенок, но...
Наверное, было бы здорово, если росла бы осведомленность людей о том, что можно такие операции делать, и может быть какая-то помощь со стороны государства, субсидии, не знаю, дотации.
Да, это мы ждем включения пластической хирургии в ВМП, чтобы выделялись квоты по высокотехнологичной медицинской помощи. Пока этого нет. Где-то в практике своей 30% у меня хирургия молочных желез занимает. 40% это хирургия носа. Моя любимая операция, которую я люблю выполнять. Дальше омолаживающие операции. И, конечно же, реконструктивные операции. Все-таки, если, например, у меня мало опыта в какой-то операции, я обязательно направлю к хирургу, который это делает. Я не буду брать, потому что ко мне пришел пациент. Всех я брать не буду точно. Кто-то пришел за, например, хирургией после похудения сильного. То есть нужна полная подтяжка тела. Эта операция очень серьезная.
Это как какие-то куски отрезать живота?
Это круговая подтяжка тела. Это не только подтяжка живота, это подтяжка всего тела, грубо говоря. Человека натягивают, как формируя из него новую оболочку, уменьшают в размерах, потому что люди колоссально худеют после, например, бариатрической операции, когда часть желудка не функционирует, и теряют до 50-60 килограмм. А кожа не сокращается, да. Но в этом случае, конечно, лучше направить к специалисту, который только этими занимается. А все уметь, все знать просто невозможно физически. Хотя все знать и разбираться мы должны.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Илья, пластический хирург, сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Вы чувствуете какое-то возбуждение, когда к вам приходит пациентка? Она, вот, я не знаю, поднимает кофту, и вы видите грудь.
Возбуждения никакого хирург не должен чувствовать. Перед тобой пациент, и он приходит к тебе с проблемой. Если пришла женщина, девушка с груди, то... Значит, она хочет улучшить ее. И ты априори не воспринимаешь ее как женщину. Это просто твоя пациентка, которой ты должен помочь. Может быть, у нас есть случаи, когда хирурги и какие-то имели взаимоотношения со своими пациентками, но это было все серьезно. Хирург никогда не будет размениваться на это. Но если пациентка действительно очень красивая, у нее очень красивая грудь, в операции я точно откажу. И такие у меня были пациенты, которые хотели увеличить свой объем, но мне грудь нравилась из моего эстетического вида. Она хорошая, то есть я отказывал. Когда я беру пациентов на операцию, когда эстетическое видение пациента и мое совпадают, то есть пациентка мне не может навязать мысль. Мне прежде всего важно, чтобы впоследствии это не отразилось на здоровье пациентки. Потому что каждый хирург, он просто желает, чтобы его пациенту все было хорошо и вредить себе не будет. А идти на поводу у пациентки, это значит ставить себя в очень слабое положение.
Это относится и к груди, и к носу, и к груди, все, что вы делаете. Все
мы занимаемся более интимными частями тела у женщин. Хотя с некоторыми пациентками происходит метаморфоза в послеоперационном периоде. Девушки меняют стиль одежды, стиль поведения, становятся более игривыми, более улыбчивыми.
Ну, уверенность.
Да, уверенными.
Конечно.
Вот тут-то надо держаться прям хирургом, потому что девушки прям иногда очень настойчивые.
Вот смотрите, вы сказали, на самом деле, опередив мой вопрос, что вы пациентов отговариваете, если считаете, что та или иная операция им не нужна. А если к вам приходит, например, девушка и просит ей пришить мужской орган. Есть такие операции.
Есть такие.
И что вы будете делать?
Такие операции есть, и опять-таки... Это...
Или наоборот, мальчики просят
таких...
убрать лишнее.
Я вам про мальчиков сейчас расскажу. Это отдельная история. И такие операции действительно есть. И они считаются самыми сложными в пластической хирургии. Можно пересчитать прямо по пальцам, кто занимается именно в высоком уровне. Потому что это очень рискованная операция, сопряжена с громадным количеством осложнений. Но существует комиссия, врач-психиатр, врачи-эндокринологи, которые дают заключение, что действительно пациенту это нужно, потому что по сознанию, по своему, по гормональному статусу он больше, например, относится к женщине, чем к мужчине. И если заключение такое есть, то операция выполняется, и они полностью проходят реабилитацию и становятся либо мужчинами, либо женщинами. По поводу мальчиков еще я расскажу. Сейчас очень участились случаи, когда пишут и звонят с просьбой: а вы можете сделать уши, как у борца? Вот это новая тема.
А, это вот эта история с Хабибом Нурмагомедовым, в частности.
Ну, это мой.
Потому что у него уши, понятно, он занимается боями без правил, у него уши все переломаны.
Да. Мне рассказал один парень, который хотел такую операцию, что это сделает его брутальным, он себя почувствует увереннее. Приходит запрос от таких ребят, но,
и
конечно,
вы?
Отказываю, конечно. Я не знаю.
А что вам стоит? Взяли ухо, треснули молотком и...
Обычно отказываю таким образом, что они сами не хотят. Ставлю очень высокий прайс за эту операцию.
А.
Они мне говорят: а что так дорого? Я говорю: дешевле записаться
и сколько вы говорите?
На самбо. Порядка 300-400 тысяч за одно ухо.
А реально за сколько вы будете?
Не знаю, я такую операцию ни за сколько не буду делать, но за 300-400 тысяч за одно ухо никто не соглашается пока что. Была мода уши эльфов, это после известных всем «Хоббитов», «Властелинов колец». Приходили девушки, просили сделать ухо эльфа. И причем делали, некоторые хирурги делали активно.
Но вы тоже нет.
Нет, но мне не хотелось бы, чтобы, когда эта девушка повзрослела, например, она сказала: это меня оперировал этот хирург. Я не хотел ставить
на перспективу
клеймо, конечно.
Ну, а какая разница? А потом девушка пришла бы через 5 лет, уже взрослая, и обратно бы уши вот лишнее отрезали бы.
Обратно это сделать все-таки тяжело, восстановить прежнее ухо. Вообще, мне жалко портить то, что создала природа, то, что нормально, то, что красиво. То есть человек красив.
Пластический хирург Илья сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Ресурс человеческий в плане пластических операций, он каков? Потому что я читал, что, например, нос чуть ли не вот один раз в жизни можно вообще менять. Потом он чуть ли там не начинает крошиться. Вспомним, кстати, Майкла Джексона. У него очень странный нос был в его последние годы. Это последствия хирургии.
Последствия хирургии, да. Слишком часто переделывал себе, и хирурги его брали. То есть, ну, вероятно...
Вы бы не брали его?
Большие деньги. Это вопрос сложный. Наверное, прооперировать Майкла Джексона никто бы не отказался. Я бы взял.
Ну, вы же себя, слушайте, вы сейчас полпередачи себя представляли как человека с принципами.
Да.
Приходит Майкл Джексон, король поп-музыки. Сделай мне нос. Да. А там нос-то нет уже.
Этот вопрос, он на самом деле такой чуть-чуть скользкий. Но если Майкл Джексон ко мне пришел первично уменьшить нос, так как он хочет себя европезировать, безусловно, бы согласился, потому что человек стремится к этому, почему бы нет? То есть пришел сделать нос, как у европейца, то есть сделать его уже, приподнять спинку. Другое дело, когда Майкл Джексон уже пришел к тебе с переделанным носом, и он хороший, он действительно нормальный, тогда да, следует отказать. Если Майкл Джексон тебе пришел уже после 5-й операции с носом, который прежде всего не дышит, который действительно явно имеет дефект.
Пришел Майкл Джексон, да. И в пакетике у него отдельно нос, пришейте обратно.
У меня была такая пациентка, приносила мне в пакетике нос, пришейте обратно. Дворница Жека услышала, что женщина на первом этаже кричит. Она пошла, как настоящая русская женщина, стучаться в эту квартиру. Вызвала полицию, открывает. Здоровенный мужик валит ее пьяный и просто откусывает ей нос.
О, Господи.
Вот такая ситуация.
И откусил
ей нос. Она этот нос взяла, собрала в платочек и принесла мне в пакетике. Правда, на третий день.
Ну, то есть это уже все.
Ну, конечно. Это содержание пакетика пришлось утилизировать. Женщине выполнена реконструктивная операция. Выполнена пересадка лоскута с виска для закрытия дефекта. Все прошло удачно.
То, что вы сделали, это на нос-то похоже?
Да, конечно.
То есть это прям полноценный нос, не отличишь от...
Не отличишь. Ну, если очень сильно приглядываться. Но, поверьте, это все же лучше не иметь носа, чем иметь то, что походит на нос, и, в принципе, люди никогда не догадаются.
А в какой срок можно, на самом деле, что-то принести вот в кулечке?
Да.
Просто мы же помним, например, историю девушки, которой муж отрубил руки.
В зависимости, как мы это все подобрали, в каких условиях отсечен был сегмент. Если он на него попала грязь, то, скорее всего, его следует выкинуть. Чем нанесено ранение? Дробящего или режущего типа? Как охладили? Ведь его сразу нельзя непосредственно в холод. Его нужно обернуть, в пакетик положить и дальше в хладагент какой-то. Теоретически в течение 72 часов сегмент, если правильно хранить, он может жить.
То есть нос можно и, было бы, в принципе, если бы он не был в платочке.
Носы не пересаживают так никогда. Нет, нос это немножко специфическая зона, она так не приживется. Ушко, да. Ручки пересадили девушки, пришили, потому что есть сосуды, микрохирургия. Случай был в Германии, там пошли дальше. Мужчина работал на пилораме, отрезал себе руку, ему руку эту пришили. Рука загнила. То есть началось воспаление. Они ее снова отрезали, подшили к бедру, вылечили руку, а потом заново пришили.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Мужчины часто к вам обращаются? И с чем?
А мужчины обращаются редко по сравнению с женщинами, безусловно. Это примерно 10% от общего числа. Мужчины руководящих должностей, которые...
Угадай, подтяжки какие-нибудь лица?
В основном веки. Потому что, во-первых, у мужчин веки тоже достаточно выраженно стареют и делают их уставшими. Они не хотят быть молодыми, они хотят быть отдохнувшими, потому что часто работают с коллегами более малого возраста, которые, как один начальник сказал, на меня уже смотрят, мои подчиненные, и говорят про себя, Акела промахнулся, я не хочу так выглядеть, я еще занимаюсь в спортзале, я сильный, сделайте просто меня немножко вот
посвежее.
Вот именно это очень такая грань. Омолаживающая операция для мужчины не должна сделать его женственным. Надо, осталось, чтобы это остался тот же мужчина, но просто чуть свежее. Вторая категория – это спортсмены, получающие травмы. В основном боксеры, которым ломают носы. Недавняя операция, там парню нос сломали 5 раз, на 5-й раз он на 2 части просто развалился у него.
Слушайте, а боксеру же нос делать, вы ему сделали, а он через 5 дней его опять сломает.
Да.
Такое, может, это Сизифов труд, по-моему,
такое,
нет?
Такое может быть, но когда человек тебе приходит с абсолютно не дышащим носом, потом, когда тебе человек приходит с спинкой носа такой ширины, что она уже закрывает поле зрения, налазит на глаза, такие тоже я видел случаи, тогда да. Чаще всего мужчины менее ответственные пациенты, чем женщины.
В смысле?
Они допускают нарушение рекомендаций гораздо чаще. Потому что мужчина – это мужчина. Он не будет особо заморачиваться приемом таблеток, нанесение кремов, мазей. От этого может быть определенное осложнение. Например, мой коллега, который активно занимается мужской генитальной хирургией,
увеличивает.
Да, но уменьшать никто еще не приходил. Увеличивает. И,
уникальный случай будет.
Он запрещает половую жизнь примерно на месяц. Но есть пациенты, которые это не выдерживают, буквально на 3-й, на 5-й день пытаются что-то. И, швы расходятся, приходят, потом их долго-долго лечат. Поэтому это особая категория пациентов, она, в принципе, очень сложная.
Про ресурсы организма я вас на Майкла Джексона увел. Вот нос, например, сколько раз можно ремонтировать?
Сколько нужно, столько можно до состояния, когда он придет в форму, которую хочет пациент. И как до того состояния, пока он будет функционировать. Нет такого ресурса. Вообще в человеке можно восстановить все. Единственное, которое операцию еще не делали, но об этом много говорят, это пересадка головы.
Илья, пластический хирург в программе «Изнанка». Вы слушаете «Эхо Москвы». Давайте цифры добавим. Вот нос, например. Сколько стоит сделать?
Цены зависят от хирурга, прежде всего, потом от региона, в котором работает хирург. Нет определенного прайса, но и от сложности. Сделать ринопластику за 30 тысяч, можно ее сделать и за 600 тысяч. В Москве цены от 150, да, есть такие клиники, которые оперируют за такие деньги. Для Москвы это очень маленький прайс. До 600, до 700 тысяч, все зависит от специалиста.
Грудь увеличить?
Увеличить грудь. Опять-таки, есть клиники даже...
Нарышкин приценивает сейчас в прямом эфире.
Да, в Петербурге и в Москве можно найти клиники, где грудь вы увеличите чуть-чуть больше, чем за 100 тысяч. При этом львиную долю этой суммы будут составлять импланты.
Такие дорогие.
Импланты, да. Но они пока до нас доходят, они становятся дорогими.
Если хочешь грудь увеличить, проще куда-то за рубеж съездить?
Нет, нет. Там за рубеж труд хирурга оценивается больше. Здесь... Каким образом? Дешевые клиники, так скажем, недорогие клиники, они максимальную сумму закладывают в импланты, то есть с продажи имеют тоже определенные деньги, и небольшую сумму за операцию. Хирурги, которые ставят такие адекватные, нормальные цены на операции, все-таки большую часть суммы это будет составлять операция, стационар, наркоз, и лишь небольшую сумму будут составлять импланты. И таким образом цены на самом деле от 100 тысяч опять доходит до 400 тысяч.
Сам хирург вот на руки миллион, миллион в месяц получается?
Вполне.
А сложно ли устроиться на работу?
В хорошую клинику, да, сложно.
А сам на себя?
Сейчас новое законодательство по пластической хирургии, и организовать клинику пластической хирургии будет стоить больших денег. Чтобы дали лицензию, нужно соответствовать определенным требованиям. Требованию к помещению, к аппаратуре.
Это мы же выйдет... с вами в России живем, вы знаете, как это решается требование.
Сейчас порядка 200 миллионов это стоит. У нас очень жестко сейчас в этом
200,
плане.
200 да, миллионов?
Да, и очень много клиник закрылись. Существовали раньше клиники, так называемые квартирники, когда
да,
существовала там какая-то трехкомнатная квартира, маленькая операционная, хирург купил...
Очень районе... удобно, быстро, наверное.
Да, это все быстро организовать, действительно. Купил квартиру, купил там, ну, порядка, я думаю, в Москве организовать порядка 20 миллионов можно было такую клинику. Сейчас все гораздо жестче. Теперь клиника, это прежде всего рассчитана на безопасность пациента, должна иметь оборудование, такие как маммограф, рентген, свою лабораторию, свою реанимационную службу. А это огромные деньги, это штат сотрудников, это требования к зданию. Растет конкуренция внутри клиник, специалисты вынуждены повышать свой уровень, учиться. Это все-таки в конечном итоге, конечно, приведет к положительному эффекту.
Рабочий день ваш, как он выглядит?
Он не нормированный абсолютно. Я встаю рано и до вечера в клинике. Рабочий день из чего состоит? Прежде всего, прихожу утром, осматриваю пациентов, которых я оперировал вчера. Далее приходят пациенты, которых я оперировал позавчера, неделю назад, на осмотры и на перевязки. Дальше операции, потом заполнение медицинской документации и потом дом. Рабочая неделя полностью расписана на все 7 дней. С понедельника по субботу операции. Время консультации первичного приема пациентов у меня остается только в воскресенье.
А, значит, работаете 7 дней?
Да.
Где и когда отдыхать?
Я в основном выбираю 2-3 недели и уезжаю куда-нибудь далеко, сливаюсь с природой. В моей работе очень много поездок, курсов, стажировок. И это определенный тоже отдых.
Отвлекает.
Смена обстановки, общение с коллегами. Этого очень много. Раз 5-6 в год точно где-то бываешь.
Когда на пенсию?
Я даже об этом не думал. Но думаю, что она будет проходить тоже в работе.
Пока руки не начнут трястись или...
Абсолютно сказали истину. Если я почувствую, что я уже не могу давать высокое качество операции, я могу навредить пациентам, конечно же, я уйду. Но у меня есть личное знакомство с хирургом, которому 83 года, он оперирует до сих пор, и руки у него не трясутся. Он оперирует, правда, уже он перешел на более простые операции, но он все-таки в движении. На отдыхе, когда он длится больше 2 недель, уже начинаешь скучать. Скучать по пациентам, скучать по работе, скучать по бешеному ритму, по звонкам. Это на самом деле определенный драйв, если ты эту волну поймал. Тебе она приносит удовольствие от работы, я получаю удовольствие. Она мне не приносит каких-то там отрицательных моментов, что мне не хочется идти, или опять это работа. Конечно, это интересно. Постоянное общение с людьми. Плюс у нас работа, конечно, в отличие от, например, других каких-то хирургических специальностей, безусловно, очень важных других специальностей, но у нас работа такая, что мы видим результат на лицо, и мы радуемся с пациентами. Это, безусловно, положительно заряжает. Например, возьмем онкологов, хирургов, которые сталкиваются со смертью, часто, каждый день на работе. У них, конечно, выгорание профессионально идет гораздо быстрее. Здесь у нас условия немножко другие. Все-таки женщины, общение и коллектив в основном женщин – это одно удовольствие.
А женщины в профессии вашей, много ли их, какое соотношение?
Женщин, действительно, которых можно уважать и чей авторитет неоспорим. Буквально по пальцам одной руки можно пересчитать.
Потому что мужчины все места заняли? Или почему-то?
Нет, это тяжелая работа для женщин. Оперировать долго и много не каждый сможет. Женщина – это мама, это чья-то жена, она должна выглядеть хорошо. В хирургии этого не получается. Если хирург активно оперирует, то если это женщина, это абы какая прическа, ногти не такие красивые. Но есть женщины-фанаты своей профессии, умудряются выглядеть хорошо, при этом оставаясь замечательным хирургом. Но все-таки для женщины это очень тяжелая работа.
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». О своей работе сегодня рассказывает пластический хирург Илья. Наш эфир продолжится после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
И еще раз всех приветствую. Я Алексей Нарышкин, и это программа «Изнанка». Программа, где вы сами рассказываете о своих профессиях. Чтобы это сделать, направьте заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите ваше имя и фамилию, род деятельности, город, желательно, чтобы это была Москва, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Ну а сегодня мы рассказываем про специальность пластического хирурга, и у нас в студии Илья. Расскажите про ваш страшный сон профессиональный, настоящий кошмар.
Нет, такого нет страшного сна. У меня была страшная явь.
Давайте.
Я обязательно делаю календарный осмотр всем пациенткам раз в 3 месяца, через год. Поток пациентов, когда большой, ты забываешь иногда, что ты делал конкретной пациентке. И я не посмотрел, не подготовился, так скажем. Заходит пациентка, я спрашиваю, как вы? Он говорит, все хорошо у меня. А я обратил внимание, у нее очень большой нос с огромной горбинкой. И я думаю, ну, наверное, оперила грудь, думаю, или что-то еще. Я думаю, ну, как у вас там? Ну, навожу на вопрос и открываю ежедневник, чтобы посмотреть пациентки и фамилии. И смотрю, что у нее была ринопластика. Я побелел. Мне стало плохо. Потому что я смотрю на нее, нос у нее. Она говорит, я после ринопластики. Она меня добивает этим. Я смотрю, ну, как же так? Она говорит, вы мне делали носовую перегородку, чтобы я дышала. То есть, форму носа она не приходила менять.
Вот меня а это разное,
момент,
да?
Отпустило. Вообще, подход к ринопластике в настоящее время таков. Это эстетика функциональная операция. То есть, прежде всего, конечно, функция носа. Но есть пациенты, которые
дышал.
Форма носа не важна, сделайте, чтобы дышал. После травмы, например, тогда да. Я обязательно прооперирую пациентку, даже если она меня не попросит об этом, когда она придет ко мне на эстетическую коррекцию. Если при обследовании, при операции я увижу какую-то проблему, это 100% надо оперировать, потому что нужно, чтобы нос не только был красивым атрибутом на лице, но он дышал. Поэтому, скорее всего, самое страшное – это не добиться результата, к которому ты стремился.
Мы начали об этом говорить. Худший исход, который может быть для вас, как для пластического хирурга, с пациентом. Что должно произойти по итогам некого вашего вмешательства?
По итогам вмешательства в идеале должно произойти обоюдное удовлетворение пациента и врача. Все пациенты так или иначе становятся моими друзьями в какой-то степени. То есть мы продолжаем общение, там переписываемся. Раньше, помню, еще присылали такие письма бумажные. Сейчас мессенджеры, поздравляем друг друга с днем рождения. Самое страшное, что может произойти, это когда ты не понял, что хочет пациентка, а пациентка не поняла, что ты ей предлагаешь или что ты можешь. И произошел такой дисконнект. По твоему взгляду, операция выполнена потрясающе. Девушка или женщина недовольна.
Кстати, на одном из сайтов, где у вас есть такая ваша форма, среди кучи отзывов хороших нашел отзыв как раз пациентки, которая была недовольна результатом. Вы делали нос. Как вот здесь складываются ваши отношения? Вот действительно, вы прооперировали нос. Видимо, не так друг друга поняли. И женщина недовольна. Она потом ходит на один сайт, говорит, вот Илья, он мне нос изуродовал. На другой сайт пришла. А она же вашу репутацию портит.
Во-первых, чаще всего это отзывы хейтерские все-таки. И ничем не подкреплены. Связаться со мной проще простого. То есть, это многоканальный телефон. Это электронная почта. Это Инстаграм. Это телефоны клиники. Телефоны моих помощников. Если у пациентки какой-то есть проблема, и она обращается, мы ее однозначно решаем. То есть, основная задача – это чтобы не был недоволен человек. Мало ли что, например, чем она не удовлетворена, мы прежде всего ее вызываем к себе. И если действительно есть то, что можно откорректировать, мы этот вопрос закрываем. А когда к тебе поступает отзыв от некого объекта, субъекта, так скажем, который в тебя оперировался несколько лет назад, и она к тебе не обращалась ни раз, и тут решила написать, как минимум странно, потому что прежде всего пациент заплатил деньги за операцию. Он материально вложился. То есть ему нужно получить отдачу. Он в любом случае приходит, чтобы добиться своего. То есть, например, не нравится нос, пожалуйста. Тем более, когда заполняется договор на выполнение операции, то клиника дает обязательно в течение года возможность бесплатной коррекции. И поэтому есть категория, конечно, пациентов, которые пропадают, не ходят на осмотры, чувствуя за собой определенную вину. Получаются такие истории. Но мы с этим работаем достаточно активно. То есть, по вот этому отзыву, да, он есть. И даже работал мой адвокат. Он связывался с сайтом, с этим. Если отзыв, он действительно нарушает твою репутацию, и он ничем не подкреплен, то мы будем с этим, конечно, работать. Если отзыв действительно реален, то вопрос, почему пациентка к нам не обратилась? Не бывает такого, что пациентка обращается, мы говорим, уходи. Такого никогда не бывает. Никакой хирург на это не пойдет. Все хирурги, они достаточно клиентоориентированные люди. Сейчас средства коммуникации очень развиты, и проблем нет связаться с тем или иным врачом. И в то же время написать отзыв дурной можно абсолютно про любого человека. Главное, чтобы он был обоснованный и не скрывал личных данных, например, если человек какой-то обращается с тем или иным отзывом, потому что мы сможем по нему сработать и ответить.
Я правильно понял, что есть в договоре, это прописывается гарантийное обслуживание? То есть...
Ну да, грубо говоря, да, конечно же. Конечно же, мы даем...
Нос не отвалится, уши не завянут, грудь не обвиснет.
Не в этом плане. Просто дело в том, что любая даже идеально выполненная операция в процессе восстановления может обернуться каким-то нежелательным явлением. Потому что все-таки, во-первых, хирургия – это наука неточная. Во-вторых, отпуская пациента домой, а мы не знаем, что он делает, соблюдает ли он рекомендации, что происходит. У меня был такой случай. Девушка, одна модель, сделала у меня тоже пластическую операцию, сделала ринопластику. Через несколько месяцев присылает мне фотографии своего сломанного носа. Uh-huh. Сломал нос молодой человек. Конечно же, она сразу же обратилась ко мне, чтобы я помог ей исправить эту ситуацию. Но в периоде острой травмы это сделать невозможно. Невозможно сделать из переломанного носа тот идеальный нос, который был. Ты в этом случае говоришь, надо подождать примерно полгода. Должен пройти период острой травмы, тогда что-то мы с этим поработаем. Пациентка этого не поняла. Конечно же, она подумала, что это отказ. В итоге все-таки все равно она пришла ко мне. Мне удалось ей воссоздать ту форму носа, которая была у ней. Поэтому попадаются женщины, девушки, которые, не стесняясь абсолютно, нарушают рекомендации. Опять-таки нос. После достаточно такого тяжелого рабочего дня мы собрались с коллегами в баре. Я совершенно случайно, обернувшись назад, я вижу свою пациентку, которая сидит с гипсом на носу, курит кальян и пьет. Она меня увидела, она, конечно, сделала круглые глазки и хотела провалиться. К сожалению, пациенты нарушают рекомендации, мы этого не видим. В большинстве случаев у нас замечательные сознательные люди, которые понимают, что они хотят получить идеальный результат. И когда доктор к этому стремится, они видят это и тоже стараются сохранить.
Пластический хирург Илья сегодня в программе «Изнанка на эхе Москвы» на улице. Вы просто идете и видите, что, например, у женщины или у мужчины можно что-то скорректировать. У вас в профессиональном смысле руки чешутся. Подойти, не знаю, или представить, как этот человек у вас оказывается на операционном столе.
Это не совсем этично. Когда я учился, у меня была привычка, ездил в метро часто, разглядывать людей. Я смотрел, особенность носа. Я удивлялся, какие разные носы. Сидит 20 человек, у них у всех абсолютно разные носы. Есть идеальные носы, идеальные глаза. И ты смотришь на это. Когда к тебе приходит, например, на консультацию девушка, вот ты видишь первый раз, я не скажу ни слова, пока она мне не пожалуется. Если ко мне приходит пациент и говорит, что вы бы мне сделали? Я говорю, ничего. Что вас беспокоит? Вот она говорит, меня беспокоит то-то.
Не навязывайте.
Почему
это
беспокоит? Да, конечно. Такого нет, что я хочу подойти. Был однажды случай. Я действительно подошел к пациенту, мужчине, с вывернутым веком. Полностью вывернутый глаз. Получил тяжелый ожог. У него отсутствовал нижний веко. Нуждается в помощи. Я подошел к нему, поговорил. И в итоге его прооперировал. Но это чисто такой человеческий посыл, потому что ты видишь это, и ты не можешь пройти мимо. Как мимо, например, котенка, которого там могут сбить на дороге. Это то же самое. А так, чтобы идем к нам, сделай уши, такого не бывает, конечно.
Сильны же различные движения феминистические и бодипозитивные. Принимая себя такой, какая есть, в основном это про женщин. Не боитесь остаться без работы со временем?
Нет, я думаю, что это в ближайшее время точно не будет. Наоборот, сейчас в пластической хирургии тренд восходящий. Если вот мы вспомним, например, 2000-е годы, начало 2000-х, когда вот я только-только вот начинал познавать и заходил в клинику, смотрел, как там оперируют. Пластическая хирургия была для очень богатых, состоятельных людей. Это считалось прям для богемы. Постепенно, как компьютеры распространились, теперь у каждого. У каждого смартфон, у каждого ноутбук.
Ну и куча предложений.
Да, и теперь куча предложений разного уровня. От бюджетного до премиум предложения. Какие бы, например, ситуации ни возникали, все равно человек стареет. Грудь перестанет модно увеличивать, но старость все равно сделает свое дело, и мы придем на помощь с удовольствием.
Делают ли пластические хирурги себе какие-то операции? Сами? У своих коллег или не знаю, самостоятельно?
Безусловно. Прежде всего, ты должен соответствовать словам, которые ты говоришь. Например, если ты приходишь...
Подождите, вы же говорите, что к вам приходит большинство женщин, да. вы вроде без груди сидите, вы же себе ее не пришиваете, чтобы доказать ваше собственное мастерство.
Да. Как бы я в мужском образе, мне это не нужно. Но когда к тебе приходит женщина удалить мешки под глазами, и ты сидишь, у тебя мешки в два раза больше, чем у нее... Или стоматолог, который, понимаете, с гнилыми зубами, наверное, не самый лучший вариант. Или маникюрный мастер с ногтями ужасными. Я перенес пластическую операцию такую. Делал ее один из моих учителей. Это блефаропластика нижних
век. Ага.
Потому что были очень большие мешки. Это бессонные ночи, экстренные работы. Сделали свое дело, состарят любого буквально за год, за два. Вот, и чтобы соответствовать этому, конечно, безусловно. У меня есть коллеги, которые тоже себе выполняли вмешательства по пересадке волос, например, при облысении. То есть мы, конечно, хотим выглядеть. Я, более того, я оперил свою маму, я оперил свою супругу. Поэтому, можно сказать, по всем родственникам, близким я прошелся. Вот теперь на очереди племянница, с очень большим носом, который хочу сделать, и сестра, которая постарела, ей там уже за 40 лет, выглядит она ужасно. Мне стыдно на нее смотреть.
Я правильно понимаю, ваши близкие знакомые и родственники, они эксплуатируют? То есть они на вас ездят?
Нет.
Давай мне подправь, или я вот это, вот то.
Нет.
Кажется, у меня горбинка появилась.
Это я за ней
присматриваю.
Да, это я за ней присматриваю. Но самая большая похвала, когда на операционном столе у тебя оказывается твой коллега, твоя медсестра, врач-коллега, который работает в твоем окружении, значит, он действительно верит в тебя, он доверяет тебе. Но самая большая похвала для меня это была, когда на ринопластику ко мне направил один из ведущих лоров города свою дочку. Конечно, это было для меня как комплимент.
Напоследок, расскажите, пожалуйста, как выбрать пластического хирурга, ну и здесь же, как отличить хорошего от плохого. У вас есть Инстаграм, и там можно ознакомиться с перечнем ваших работ. По картинке оценивать ваш профессиональный уровень и ваших коллег?
Прежде всего, конечно, можно посмотреть, как вы говорите, картинки. Они тоже о многом говорят. То есть можно посмотреть результаты, реальные отзывы, видеоотзывы, которые записывают, например, пациенты. А можно, в общем, посмотреть, что публикует доктор, в каком стиле. То есть я имею в виду, это как-то грубо, неуважительно, как комментирует его публикация, как он отвечает. То есть это тоже очень важно, это уже общение. Но в большинстве своем, конечно, Инстаграм ведут не хирурги, а ведут помощники, ведут SMM-менеджеры, но все-таки хирург обязательно будет контролировать это. Конечно, очная консультация очень важна. Нужно собрать по максимуму для информации о хирургии, насколько ты можешь.
Как себя плохой хирург пластический на консультации может выдать? По каким признакам? Когда надо пациентке понимать, что надо поскорее бежать от этого специалиста?
Когда хирург не может четко сказать, что он может сделать, и, например, каким методом это будет сделано и как. А когда хирург не слишком многословен, мало отвечает на вопросы, вот, когда консультация быстрая, когда он груб, возможно, я считаю, что следует присмотреться. Либо когда он говорит, что все-все-все будет хорошо. Я тебе гарантирую, что все будет хорошо. Как сказал один очень известный доктор на конференции, иностранец, что если хирург говорит, что в его работе нет осложнений, не бывает, то этот хирург, который просто ни раз не оперировал. Потому что статистика – это статистика все равно. Не все зависит от нас. Хирурга каждый пациент своего выбирает сам все-таки.
О чем мечтаете в профессиональном плане? Куда расти?
Самая большая цель и мечта – это уважение среди коллег в профессиональном сообществе. Это самая большая цель. Когда я добьюсь действительно уважения, узнаваемости среди ведущих хирургов, не только, там, например, у нас в стране и в мире, то можно сказать, что ты что-то стоишь, что-то можешь. Но это, конечно, прежде всего, это не материальные какие-то вещи, это, скорее всего, социальные.
Нет ощущения ли у вас, что через СМИ через социальные сети не первый год навязывается вот эта вот необходимость себя апгрейдить, совершенствовать. Есть потому что передачи на телевидении о том, как вот ты ходишь вроде обычная девочка, замухрышка, но можно зато увеличить что-то, подтянуть, и вот ты станешь человеком. Пока этого не будет, у тебя шансов нет. С одной стороны, у вас клиентов больше от этих передач наверняка, а с другой стороны, ну как-то вот раньше же жили 30 лет назад без этого. И женились, и детей рожали.
Но если мы посмотрим даже 30 лет назад, то в 50 лет человек считали стариком, по большому счету. Сейчас 50 лет мужчины бывает, вот я занимаюсь в фитнес-зале, я вижу 50-летних мужчин, они выглядят как лучше многих 30-летних. Возьмем женщин, в 50 лет есть женщины, которые дадут фору молодым девушкам. Это же улучшение качества жизни пациента. Многие знают творение Пушкина, да, где за 30 это уже старушка и старик. Раньше-то, извините, уровень медицины был и стоматологии на таком уровне низком, что люди уже за 30 лет ходили без зубов, особенно бедные, с гнилыми зубами, выглядели очень плохо. Если сейчас взять женщину 40, даже 50 лет, смыть краску для волос, смыть косметику, все убрать, ну, это будет прям действительно бабушка. Это 100%. Вот однажды моя мама вовремя не покрасила волосы, я ее увидел, ну, честно сказать, я был в шоке просто. Все-таки я считаю, это нужно, но в рамках разумного, конечно, безусловно. Но мне приятнее видеть на улице не бабушек в платочках, а женщин спортивных. Действительно, на них приятно смотреть. Я считаю, что в 50 лет женщина она вообще расцветает. Я видел таких женщин, которых просто хочется как женщин даже. Действительно. Несмотря на то, что им 50 лет.
То есть, женщины спортивные, они и спортом занимаются, и к Илье периодически заглядывают. Дело и они в, том, что... в целом подтянут.
Дело в том, что такие женщины, если они взялись за себя, они понимают, что не все зависит от хирурга. Они занимаются собой всесторонне. Это правильное питание, спорт, это кожа, это очень много. И такие есть. И на это идет тренд. Это здорово. Скоро мы будем жить в таком молодом обществе.
Спасибо огромное. Илья, пластический хирург, был сегодня гостем программы «Изнанка». Вы тоже можете принять участие в других эфирах. Для этого направьте нам заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, чем вы занимаетесь. Укажите город. Желательно, чтобы это была Москва, и мы смогли с вами встретиться в студии «Эхо» на Новом Арбате. Ну и не забудьте добавить ссылки на ваши социальные сети. Текстовые и аудиоверсии этого и всех предыдущих выпусков вы можете найти на сайте echo.msk.ru. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Спасибо и счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».